Ну вот, говорят, что сейчас здесь, в вашем городе, проходит Всемирный конгресс семей. Я об этом слышал. И вы, наверное, слышали. Но далеко не все, наверное, там присутствовали, хотя зал и достаточно большой, но, тем не менее, всех вместить невозможно. Вот. Вопрос, который стоит там, объяснять, наверное, нечего, не стоит. Всем и так понятно, что проблема семьи сейчас приобретает все более серьезный и, я бы сказал, даже драматический характер. Не только многие семьи распадаются, но сейчас появилось нечто новое, и, можно сказать, достаточно, ну, что ли, небывалое. Все меньше вообще заключается браков. И более того, появились такие тенденции, когда именно эта внебрачная жизнь одобряется как, если хотите, единственно нормальная, единственно правильная и единственно соответствующая человеку. Такого никогда не было. Не было. Все жили, люди, все человечество, все народы жили так, как еще когда-то говорили древнегреческие стоики: «Живи согласно с природой». Если хочешь быть счастливым, нормальным, живи согласно с природой. Не правда ли? Ну, конечно, а как же еще? Дышать надо воздухом же, правда? Да. А не какими-нибудь выхлопными газами. Пить нужно воду, а не какую-то кислоту. Есть уже хлеб насущный, а не мекину. Все каждое естественно, не правда ли? Совершенно естественно. А как же еще? Человек – существо, обладающее именно конкретными свойствами. И потому он должен жить согласно с природой. Правда, знаем мы из Библии, что были случаи в истории, когда вдруг развивались странные явления, явления просто поразительные. Кто читал когда-то Библию, не просто держал в руках, а, может быть, читал, могут, наверное, помнить о таких городах, как Содом и Гоморра. Там странные явления даже. Представляете, пришли ангелы к Лоту. Ангелы пришли, видели эти содомляне, красивые и прекрасные юноши. И что вы думаете? Приступили к дому, давай их сюда, все нам. Для чего? Ну, вот то, что мы сейчас называем, извините, я употребляю такое слово, гомики. Лот говорит: пожалуйста, дочерей даю своих. Нет, не нужно нам. Давай их. Ну, Библия описывает, что Бог буквально ослепил их, этих, тех, кто требовал. Но ситуация-то какая? Дальше мы знаем, что последовало за всем этим. Содом и Гоморра были уничтожены. Причем уничтожены страшным образом. Уничтожены быстро, как говорят, серным огненным дождем. Между прочим, говорят, что вот Мертвое море образовалось именно на том самом месте. И будто бы исследователи находят действительно там оплавленные остатки, возможно, каких-то древних сооружений. Так что вот это библейское повествование о том, что произошло с Содомом и Гоморрой, находит в себе, кажется, вполне научное определенное подтверждение. Ну, было, верно, ахнули, и все понимали, что против вражна нельзя идти. Рожон, кстати, знаете, что такое? Это острая палка, которую погоняли там верблюдов, например, когда они же ленивые, их, ну, удивительно хладнокровное животное. чтобы заставить его бежать, это просто невероятные трудности требуются. Но вот рожном этой острой палкой еще так могли еще как-то заставить. Но есть выражение очень хорошее: нельзя идти против рожна. То есть куда идти? На ком? Все всегда понимали: живи согласно с природой. И вдруг мы видим с необычайной силой, не как-нибудь, вдруг в 20 веке вспыхивает, вновь возрождается совершенно дикая, противоестественная вещь, причем не просто возрождается, не просто где-то, кто-то, чего-то. Это всегда кто-то это было. Чего только не было всегда. Нет, что вы! Происходит нечто совершенно неслыханное. Не в каком-то там отдельном городишке, садом. Что там? Чепуха какая. А теперь мы видим, что это явление насаждается, не как-нибудь, а с такой силой и с применением таких средств, что можно только удивляться. Я думаю, все знакомы с тем, что происходит сейчас на Западе, и каково официальное отношение законов Соединенных Штатов и Европы к этому явлению. Фактически это требуется. Требуется пропаганда. Требуется внедрение, требует в школах. Причем, представляете, парламентская ассамблея, например, Европы приняла решение, что права человека превалируют над свободой совести. Что такое, непонятно. Права человека разве не свобода совести? Что такое? Что такое? Объясню. Права человека описаны в законодательных документах. И если убеждение какого-то человека противоречит этому описанию, то все, он подпадает под действие этого закона. Поэтому происходят вещи буквально страшные. Если родители, например, не пускают своего ребенка на урок, где предполагается, ну, вот такие, ну, выражусь одним словом, гадости, предупреждают. Или лишение прав родительских и отнятие ребенка, или даже тюрьма. Вы знаете, что больше всего удивляет? Это явление, которое совершенно противоестественное, приобрело такую силу, о которой можно только удивляться. Причем, учтите, что за это явление стоит ничтожная кучка людей. Но эта кучка людей, оказывается, проникла в правительство, в парламенты и в прессу. Пресса в руках этой ничтожной по своему количеству, это один, может, к миллиону человек, поэтому вся пресса и все законодательные акты вдруг принимаются вот этой кучкой людей, которые требуют от большинства исполнение этих диких, противоестественных предписаний. Кстати, обращаю ваше внимание, на фоне чего это происходит? На фоне отчаянной пропаганды свободы личности. На почве пропаганды демократии. Слово «демократия» – это власть народа. А демократия как себя проявляет? Ну, например, парламент. Каким образом решается тот или иной закон? Большинством. Просто большинством. Большинство приняло. Ну что же, меньшинству приходится подчиняться. Это же демократия, правда? И вдруг здесь, под аккомпанемент пропаганды демократии, вдруг точно наоборот. Большинство людей до сих пор против. Во Франции, например, вышло 2 миллиона против, когда собирались принять этот закон и приняли. Протестуют люди. Все. Меньшинство начинает командовать большинством. Опять извращение всего. Что такое происходит? Что за странность? Вот мы констатируем этот факт, возмущаемся. Большинство людей, естественно, возмущаются, конечно. Это вполне понятно. Меня заставляют вместо воды пить кислоту какую-то дикую. И тем не менее, это происходит. Чем наполнены фильмы, газеты, журналы, рекламы и всесильный интернет? Чем наполнено все этим? То есть буквально захвачена власть этой небольшой кучкой. Власть кого? Интересно. А давайте теперь посмотрим на это явление с богословской точки зрения. Вы уж извините, что представили мне профессор, ну, я вынужден поэтому уже говорить о богословии. Я бы ни за что не стал бы, конечно. Но теперь я раб. С богословской точки зрения. Вы знаете, Бог, например, в православии, именуется абсолютной красотой, первичной красотой. И действительно мы видим, поскольку Он есть первичная красота, то все, все, что им создано, поражает более всего красотой. Кстати, кто читал Библию, первые строки, когда Бог созидал мир, там по-славянски очень хорошая фраза звучит: «Се добра зело», что Бог творил, «добра зело», то есть очень хорошо, прекрасно, то есть в переводе на обычный язык. Все действительно преисполнено красотой. Ну и мы же все это наблюдаем. Помните древнегреческий философ Пифагор? Он, смотря на небо, сказал, произнес слова: «космос». Что такое космос? Красота. Это мы привыкли к космосу, говорим, Вселенная. Да нет, космос – это красота. И уж кто-кто, а у женщины прекрасно знают, что такое космо, косметика. Красота. Вот, оказывается, что это такое. Красота, порядок, закономерность. Всюду. И вдруг здесь борьба против чего? Против этой красоты, против этой закономерности, против всего, всего того согласия и единства, которое царит в природе, вдруг борьба. Откуда? Скажите, как это может быть? Надо же понять, мы с вами соприкасаемся с тем, что тщательно скрывается, скрывается, чтобы не сказали, что это такое. Но дерево узнается по плодам. Все это противостоит не чему-либо, все вот эти гадкие явления, они являются ничем иным, как борьбой против Бога. Ну, Богу ничего не сделаешь, Он есть Дух. Ну, рубите воздух сколько хотите. Машите хоть руками, хоть ногами. Воздуху от этого ничего. С Богом ничего не сделаешь. Ах, так вот, это Его творение. И начинается борьба, борьба против именно Его творения, Его природы, Его красоты, Его порядка. Я о чем говорю? О том, что, оказывается, эта ничтожная кучка людей не просто так, которым что-то взбрело в голову, а это сатанизм. Какой? Культовый. Культовый, понятно? Религиозный. Потому что с такой настойчивостью, с такой наглостью, с таким насилием, вы слышите, с насилием буквально внедрять эти вещи, это может только быть человеку, который осатанел. Это действительно уже сатанизм. Мы вступили в фазу истории непростую. До этого что был? Ну, атеизм. Атеизм. Нет Бога. Мы сами по себе. Нет, не может человек остаться на этой точке, в этом плане. Он сатанеет. Он переходит уже к культу, сознательному культу сатаны. Как-то недавно мне прислали открытие Готтардского этого Готтардский что? Тоннель, да, Готтард Тоннель. Помните, я его посмотрел фильм, я был поражен. А чем поражен? Уже открыто, слышите, то, что всегда скрывалось, то, против чего говорили, это ложь, это чепуха, это вздор. Открыто уже танцует Бафомет. Бафомет – это дьявол, дьявол, которому сатанисты приносят жертвы в самых разных формах. Уже открыто там фигурирует. Причем какая музыка, посмотрели бы, какой весь антураж этого всего, буквально сатанизм настоящий. Мне что хочется сказать. Мы сейчас, оказывается, живем в эпоху, когда от эпохи, от материализма, да, мы все материалисты в какой-то мере, но другое дело материализм как идеология. Идеология материализма, естественно, перешла в идеологию атеизма. Теперь мы уже приходим к идеологии сатанизма. Никакими другими вещами невозможно объяснить. Это то насилие, с которым внедряется вот это противоестественное совершенно явление, эта идеология. Причем не думайте, это явление просто наиболее только ярко говорит о себе. На самом деле во всех направлениях это идет. Так никакими другими средствами невозможно объяснить это явление, как только тем, о чем всегда говорили, что сатанисты есть, что культ сатаны происходит, что они только себя скрывают. В данном случае выходят на поверхность. Христианское откровение говорило об этом 2000 лет тому назад. В откровении Иоанна Богослова уже он прямо пишет, и ангелу там Лаодикийской церкви, ангелам пишет там, что где культ сатаны. Но это все скрывалось. Особенно здесь, когда мир европейский стал христианским, это совсем скрывалось. Но, оказывается, это продолжалось культивироваться. И вот сейчас это уже открыто выходит. Конечный этап. Разве не понятно? Да. Станет тот во главе мира, кто объявит себя Богом и Царем Вселенной. Будет выдавать себя как Бога. А кто выдает себя как Бога? Ну, всем, кто с христианцем знакомы, знают, что сатана противостал Богу. Я Бог, а не ты Бог. Вот, оказывается, какие духовные истоки того явления, свидетелями которого мы сейчас, увы, являемся. И чисто внешним путем мало что можем делать. К Кое-где в некоторых странах еще что-то делается. Еще в России еще запрещаются очень многие вещи. Запрещаются это гей-парады. Но обождите. Жмут со всей силой. Это нарушение прав. Кого? Меньшинств. Ну, если у меньшинства разрешите, а большинству как быть, если оно против? Так кого мы должны слушаться? Демократия? Кто же решает, в конце концов, большинство или меньшинство? Слышите? Оказывается, меньшинство, слушать его. Еще идет эта борьба. Но вы видите, как уже вся Америка, вся Европа уже порабощена. И это движение идет. Что, как всегда, что нам делать? Ведь исходит, мы-то с чего начали разговор? С Всемирного конгресса семей. Семьи таким образом же исчезают. Но не просто семьи. Люди исчезают. Народы вымирают. И это будет продолжаться. Что же можно делать? Вы знаете, интересно, приходится иногда слушать такие речи, да, как мы должны, да, семью поддерживать, любить, создавать все условия. Верно, верно, должны, верно, должны. Как? И предлагаются подчас внешние вещи. Но никто не думает совсем об истоках того разложения, в результате которого происходят все вот те, происходят те аномалии, да, о которых мы говорим. Конечно, надо делать своей стороны и внешнее то, что можно. Но нельзя забывать о самом главном. Дерево узнается по плодам, и невозможно из семени, допустим, осины вырастить яблоню. Христианство все время обращает внимание на сердце человеческое и говорит, там в сердце скрыто и рай, и ад. И Бог, и дьявол. Все зависит только от того, чему человек дает место в своем понимании, в своем отношении, в своей жизни. И то, и другое. Христианство обращает внимание, ну, я бы сказал, православие прежде всего, обращает внимание на то, что является источником всей человеческой деятельности и жизни, состояние его души. И прямо говорит, что если человек не будет верить в Бога, не будет верить в будущую жизнь, не будет верить, что, оказывается, эта наша жизнь является только маленьким этапом, и в зависимости от которого затем человек будет испытывать добро или зло, радость или страдание, если человек не будет в это верить, то в таком случае, скажите, во имя чего тогда человек будет жить? Почему об этом стоит речь? Мы говорим о воспитании ребенка и всех будущих семей. Во имя чего жить? Надо же понять, что человека никогда не устроит идеал Аскариды. Знаете, что такое Аскарида? Да, это вот те, которые заводятся в кишечнике у человека. Глисты. Все кажется, полная благодать. Изобилие всей пищи. Копайся. Идеал Аскарида не для человека. Он приведет в конечном счете к самым печальным последствиям. Есть предание очень интересное, что на одной из, на одном из островов, под названием Атлантида, может быть, слышали, достигли, наконец, полного благополучия земного. Все, рай земной. И развратились до предела. Настолько, что, как говорит предание, этот остров во мгновение ока ушел на дно океана. Оказывается, интересное явление, что тепленькой водичке, которую мы пытаемся создать, кстати, и для наших детей, и для нашей жизни, мы что хотим? Комфорт создать. Внешний комфорт. Оказывается, в тепленькой водичке происходит странное явление с человеком. Начинается моральное разложение. Да, все больше и больше потребностей. Причем они возрастают катастрофически. Человек разваливается буквально. Требуется от человека, требуется подвиг какой? Да не тот, чтобы прыгнуть на 5 метров или крутиться 10 раз, а тот подвиг, о котором хорошо сказал поэт. Да, бой с самим собой есть самый трудный бой. Победа из побед – победа над собой. Об этом ничего и не говорим. Речь идет о правах человека, о свободах человека. Что хочу, то творю. Уже в семьях ребенка воспитывают как кумира, как идола. Все для него. И забыли о самом главном. О самом главном, что если человек не воспитывается вот в том, в той борьбе с своими дурными влечениями, своими дурными желаниями, так не ждите блага. Вы знаете, какое пророчество в Евангелии есть одно? Самое страшное. Вы думаете, апокалипсис, да? Нет, нет. Мне кажется, просто еще хуже. Знаете, какое? И восстанут дети на родителей и убьют их. О, Боже мой! Как? Все тебе, голубчик ты мой, все тебе, все. Ешь, пей, учи, все, все, что ты хочешь. Пожалуйста, давай, давай, давай. Полный, максимум, что можно дать. И никакой меры, никаких ограничений, никакой рассудительности, никакого разума, ничего. Воспитываем идола. Этот идол-божок, он вырастает и встречается с другим божком. Он божок, и она божок. Вступают в брак. Каждая привыкла к тому, чтобы ей служили. И вдруг он не хочет, она не хочет. Все, никакой семьи. Распадаются семьи, как орехи разлетаются в клочья. Почему? Потому что встретились два башка, которые даже не знают о том, что такое великодушие. Даже не знают, что такое терпение. Не знают, если хотите, одного из самых главных положений христианства. Какого? Христианство призывает, знаете, к чему? Вот все мы говорим, добродетели, добродетели, добродетели. Да вы знаете, например, я никого не убивал, никого не ограбил, не нарушаю законов, верный в семье, все. Я святой, понятно вам? Что? Святой. Какой? Какой святой? Не тронь меня, мое самолюбие, иначе узнаете, какой я святой. Самое главное, на что обращает внимание христианство. Сначала скажу общие слова, общие понятия. Оно чрезвычайно важно. Самое главное – познать себя. Что это такое – познать себя? Я и так знаю, я, в общем, хороший человек. И попробуйте только, правда, мне сказать, что я плохой, тогда узнаете, какой я хороший. Познать себя. Вот на что обращает первичное внимание христианин. И христианство, говорит, только на этом пути возможно становление, нормальное становление личности, становление человека. Я должен увидеть, оказывается, я не могу не завидовать, не могу не раздражаться, не могу не осуждать, не могу не объедаться, не опиваться, и чего только нет. Не могу не лукавить, не могу не лгать, не могу не лицемерить. Да чего ж ты хорош-то, Боже мой! Ах, ты никого не убивал! Святой сатана! Как можно узнать себя? Как можно узнать себя? Потому что мы себя постоянно оправдываем. Вокруг меня все виноваты. Я критикую всех. И президентов, и патриархов, и министров, так неважно, все начальство. Вы знаете, один я хороший. Я бы сделал вот так, а не так, как они делают. Все вокруг меня хуже меня. Вот идол-то. Вот это божество. А самого не тронь. Христианство говорит... Говорит, что тот, кто не познал себя, тот от того не ждите добрых плодов. Один из великих, величайших, может быть, отцов церкви Исаак Сирин писал, что тот, кто познал себя, тот положил начало, основание и корень всякого благополучия в своей жизни. Почему? Когда я убедился, что, оказывается, я не могу. Ну вот осуждать. Можешь не осуждать? Ну? Ну, можешь. А вы знаете, что такое осуждать? Чему не придаем никакого значения. А на самом деле о чем это говорит? Ужасно. Я бы такого не сделал. Ах, вот оно ты кто, оказывается. Это он сделал, это она сделала, это они. Вы слышите? Я думал, что у меня нет гордости, а оказывается, на каждом шагу гордыня. Только тот, кто познал себя, а каким образом это можно? Как это можно? Христианство дает инструмент познания себя. Читал Евангелие? Читал. Читал. Слыхал, как осуждает Христос фарисеев, лицемеров, книжников? Ну да. Знаешь заповеди? Ну, знаю. Ну, давай теперь что? Ты христианин? Ну да. Ну, давай, живи теперь так. Ну, живи. Христианин? Христианин. Давай. Кто так решился жить? Покажите мне такого человека. В голову не приходит. Я христианин, я в церковь хожу, я исповедуюсь, я причащаюсь, я собораюсь, венчаюсь и так далее. Кто это принял решение жить? Просто по Евангелию жить. Никто даже решений такого не принимал. А вот тот человек, который бы взял и сказал, Хорошо. Все. Все. Я буду жить по-христиански. Тут же бы увидел, кто он. А оказывается, на каждом шагу. Что из этого следует? Первое. Я, наконец, вижу себя на самом деле, кто я есть. Да, в мечтаниях я очень хорош. Здесь я, наконец, вижу. Оказывается, да раз так можно? Ну что вы? Всех осуждаю, всем завидую, на всех злюсь. Всюду лицемерие. Что ж такое? Вот это хорош. Такой человек, который действительно объективно посмотрит на себя, вы знаете, что получает? Какое благо он получает? Он становится способным к великодушию по отношению ко всем тем, с кем он соприкасается. Великодушие в семье, на работе, в коллективе. Почему? Знаете, пьяницы, говорят, не осуждают друг друга за пьянство. Вы слыхали или нет? Я слышал. Почему? А как я могу осуждать? Я сам люблю выпить, и он любит. Ура! Не осуждает. Больной в больнице не осуждает другого за болезни. Никто никогда не говорит: «О, негодяй, нога сломана, у меня-то хоть рука!» Ну, разве такое может быть? Оказывается, вот это познание себя, которое проистекает из чего? Из искренней решимости жить по-христиански, открывает мне меня реального, а не мечтательного, и научает меня великодушию. Великодушие, знаете, что это такое? Первый этап – этап любви к другому человеку. Это великодушие, это познание себя является необыкновенно здоровой, сильной почвой, на которой действительно семья может быть прочной. Я не буду требовать от своей половины того, чего я знаю, сам не могу. Вот она, где основа семьи. Вот это вот познание себя в христианстве называется смирением. Помнишь, что такое смирение? Не забитость, да, не пассивность. Нет, нет, а познание себя объективное. Вот это смирение дает твердую почву для того, чтобы семья действительно была настоящей крепкой семьей. Почему? Потому что это познание себя, это раскаяние в этих своих, во всех ненормальных поступках, оно оказывается, вот это вот смирение, если хотите, оно оказывается единственной той почвой, на которой рождается истинная любовь. Невлюбленность, которая сегодня есть, а завтра нет. А любовь рождается, настоящая. Об этом пишут все святые отцы, что истинная любовь рождается только на этой почве. Почве вот этого смирения, почве познания себя. И более того, по мере победы над собой, по мере искоренения вот этой всякой дряни, которая в нас появляется, эта любовь возрастает в человеке. И она становится могущественной силой, как солнцем. Солнце становится, которое озаряет всех и в семье, и шире. Вот фундамент, на котором действительно можно было бы говорить о возможности создания прочной семьи, прочных отношений, воспитания детей. Детей. Вот на чем, а не просто на том, о чем мы все силы бросаем. Создать максимальный комфорт. И что делаем подчас человеком? Все ему даем, Но потом вдруг и не дадите. Ах, не дадите? Какие начинаются неприятности. Сколько приходится слышать о том, какие уже неприятности детей с родителями. На пути все давали, и вдруг перестали. Больше не могут. Что начинается? Я это говорю в связи с тем конгрессом, Всемирным конгрессом, который сейчас проходит здесь, в вашем городе, и на котором действительно мы много говорим о необходимости упрочения семьи, о необходимости любви, необходимости создания всяких мероприятий. Да, это нисколько не отрицается. Да, но нельзя сажать дерево без корней. Не будет оно расти. Корни нужны. Этими корнями является только правильное воспитание человека. Но не сможем мы никого воспитать, если не воспитаем себя. Что нам требовать с них, если сами ничего не можем? Если дети наши слышат, как мы осуждаем всех направо-налево в семье, вы подумайте, что мы делаем с детьми при них, всех, сверху донизу, развращаем буквально. Именно развращаем, потому что надо понять, что все страсти, все до единой, соединены друг с другом. Это не горох разрозненный. Одна страсть порождает другую. И когда ребенок слышит, что там творится в семье, как ругают тех, других и третьих, как просто осуждают, как завидуют, как ненавидят, не ждите добра. Кому? Детям. Детям. Они, заражаясь этими страстями, бедные, идут в жизнь с ними, с этими болезнями, жуткими болезнями, которыми мы их наделяем, и идут в жизнь с тем же самым и страдают. Поэтому задача наша, не пора ли все-таки хоть немножко к себе обратиться? Мы говорим о конгрессе семей. Так вот, семья начинается с родителей. Дети – это естественный закономерный плод. Но, как говорил один из святых Григорий Ниский, 4-го столетия, от грешного рождается грешный, от страстного рождается страстный. Причем рождается, знаете, уже рождается, то есть уже в генах. Гены, учтите, гены – это не просто соматическое явление телесное. Гены также духовно-телесные, как и человек. И эту духовную составляющую мы формируем где? В себе и передаем детям. Мы, приходится тысячу раз говорить, если мы хотим, чтобы наши дети были ангелочками, так знаете что? Не будьте сами дьяволочками. А мы все дети, нам бы дети только. Извините, от страстного рождается страстный. Вот видите, какие мысли приходят в связи вот с тем событием, которое сейчас происходит здесь, у вас. Слава Богу, что оно происходит. Слава Богу, что об этом думают. Слава Богу, что еще пока есть противостояние той грязи, сатанинской грязи, которая насаждается сейчас на Западе, пропагандируется, просто тоталитарно насаждается. Насилием насаждается. Надо понять, источник – это не просто человеческий, а это же люди, значит, которые руководят, которых мы даже не видим. Кто это такие имеет громадные деньги, Что посмотрите, все фильмы, весь интернет, все радио, телевидение, все на свете, все наполнено вдруг этой гадостью. Что такое? Колоссальные, оказывается, деньги. Ну, если доллар можно печатать на простой бумаге, что и делается, что-то особенно. Удивляться не приходится. Но, слава богу, еще пока есть люди, еще какие-то маленькие, уже небольшие организации. Ну, вот сегодня один выступал, как небольшая организация, которая попыталась что-то противостоять этому явлению, как обрушилась вся пресса сразу, гонение сразу. О, ну, сатана других средств не знает. Насилием и кровью будем насаждать гадости. Надо это знать, если мы действительно хотим сделать что-то доброе. Доброе. И, может быть, следует помнить один из законов, который великолепно был сформулирован одним из наших выдающихся, кстати, русских мыслителей, Киреевским Иваном Васильевичем, который произнес следующую фразу: «Каждое доброе дело или мысль, или желание, каждое добро, которое делает один человек, становится добром для всех, для всех, для всего, как он говорит, христианского мира». Да, потому что добро, в принципе, сильнее зла. И поэтому даже вот это усилие, которое человек вот, осуществит в самом себе, например, возьмет и не осудит, когда мог бы осудить. Представляете? Мог бы осудить и не осудил. Воздержался. Ух, как здорово! Мог бы обругать и не обругал. Мог бы рассказать о ком-нибудь, что он то сделал, и не рассказал. Воздержался. Ради чего? Ради Бога и ради себя. Потому что каждый грех ранит кого? Того, кто грешит. Грех есть рана. Кому? Богу? Нет. Грехом себе мы вредим, себя мы калечим. Каждым греховным словом, делом, каждой мыслью, желанием себя калечим, вонзаем нож себе в бок. Вот, оказывается, в какой ситуации мы находимся. Как важно это понять. Это чрезвычайно важно понять. Вы знаете, если вот, понимая это, сразу человек будет себе, знаете, немножечко язык придерживать, не будет давать волю, не будет себя резать и колоть, и окружающий мир. А каждое доброе дело, каждое вот это воздержание, каждый добрый поступок, он, конечно, является благом и для всех окружающих. Как это важно понять? Вот на какой почве можно строить семью. Вот где можно ее созидать. Вот можно делать то, что Иоанн Златоуст называл «малая церковь, семья». Даже малая церковь. Вот, оказывается, даже какой может быть семья. Но только при условии каком, если все внимание обратить, прежде всего, на познание себя. А то мы говорим всякие грехи. Да ну, ничего, Бог простит, Бог милостивый. Как будто не понимаем, что каждым грехом я себя, занозы себе, а то и целый кол в бок. Познание себя является основой правильной христианской жизни, на которой только и возможно действительно истинное воспитание человека и созидание прочной семьи.